говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Нашу программу откроет постоянная рубрика «Радиофорум. Наши авторы о самом главном». Об ожиданиях, связанных с предстоящим визитом в Польшу святейшего патриарха Кирилла, сегодня расскажет депутат польского сейма, главный редактор православного обозрения Евгений Чиквин. Нашу программу продолжит очередная, седьмая передача из архивного радиоцикла «Пасха посреди лета», посвященного прославлению преподобного Серафима Саровского. А завершит час обращение к слушателям радиостанции «Радонеж» наместника Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря епископа Воскресенского Саввы.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Иулии, болящие Зинаиды, болящие Елизаветы, болящих Надежды и Нины, Фатинии, болящего Георгия, заблудшие Александры, болящих Бориса, Валентины, тяжко болящего Алексея, болящих Николая и Иоанна, Сергия, Максима, Галины, Татьяны, болящей Зои, Натальи, Ирины, Иулии, отроковицы Анны, Натальи с очадами, Елены с очадами. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Паломнический отдел Николы Угрешского монастыря приглашает всех желающих в еженедельные паломнические поездки по святым местам православной России и ближнего зарубежья. 18 и 19 августа от Николы Угрешского монастыря будет организована паломническая поездка по святым местам православной Белоруссии, города Витебска и города Полоцка. Более подробную информацию можно узнать по телефону паломнического отдела Николы Угрешского монастыря. 8-916-417-91-70. 8-916-417-91-70.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Преображение Господне». Здесь можно поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Здесь представлены также православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Выставка «Преображение Господне» работает в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра с 17 по 23 августа.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Дорогие братья и сестры, как известно, 16 августа начинается визит в Польшу предстоятеля нашей церкви, святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об ожиданиях, связанных с этим событием, рассказал нам по телефону наш постоянный автор, главный редактор православного обозрения, депутат польского сейма Евгений Чиквин.
Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Польшу будет иметь два аспекта. Для нас, православных в Польше, для Польской автокефальной православной церкви, которую слушателям напомню, это около 500 тысяч верующих, значит, чуть больше 1% от количества граждан Польши. Прежде всего, важный его духовный, религиозный и, конечно, исторический аспект, потому что впервые в истории Речи Посполитой приезжает в Польшу патриарх московский всей Руси. Для нас это не только потому очень важно, что приезжает патриарх самой большой по количеству верующих и значимой церкви, но и потому, что с русской церкви мы связаны веками, и не только мы верой, но и традицией, и нашими обрядами, и святыми, которыми молимся, и, ну, и все то, что мы имеем, конечно, церковнославянским языком, литургическим и юлианским календарем, который мы сохраняем до сегодня. Все это нас сближает, но я бы сказал, что у наших верующих еще есть особая такая любовь к русской церкви из-за того, что они осведомлены, они знают, какую страшную трагедию переживала церковь русская в 20 веке. Это принималось как наши страдания, вот то, что нам сотни, десятки тысяч и духовенства, и иерархов, и мучеников, все это наши верующие принимали и принимают, касающиеся тоже нас. Может, из-за того, что мы живем на границе с латинским миром, и сохранять православие для живущих на этой границе в Речи Посполитой было непросто. Из-за такого, я бы сказал, агрессивного веками часто измерения Польской католической церкви. Так что мы патриарху будем принимать с открытым сердцем, с радостью огромную, как представителя вот именно церкви, с которой мать церкви, потому что мы получили автокефалию от русской церкви, и с которой мы связаны многовековыми и в многих аспектах кровно связаны. Конечно, визит будет иметь и тоже и политический аспект, и на то делают упор польские СМИ, и самое главное, что они замечают, это то воззвание, которое патриарх и председатель польского епископата, архиепископ Józef Michalik, подпишут в Варшаве на Королевском замке 17-го. Оценивается, что это будет исторический тоже шаг, который, возможно, даст толчок и поможет преодолеть вот то нехорошее отношение и то, что накопилось прежде всего у поляков. Я бы сказал, в многой части польского общества такой открытой русофобии из-за исторических, прежде всего, сложностей, какие были между Россией и Речь Посполитой, а позже вот в советские этот период, когда Польша была подчинена и в этом лагере советском была. Хотя и шутили поляки, что самым веселым бараком в этом соцлагере, но все ж таки в ограниченной своей суверенитете. На жаль, тоже есть попытки такого, текающего просто с такого, я бы сказал, зоологического вот русофобии, такой неприязни. Появляются многие и нелепости, и такие статьи, которые как бы явно намечены на дискредитацию русской церкви и личности патриарха, но они затихают. Мы с нашей стороны, я имею в виду редакцию нашу, предприняли такие, ну, на то, что могли, издали, печатали уже от полгода статьи о русской церкви, о ее истории, о значении в культуре, в традиции русской, о патриархе, а в последние 2 недели тому издали книгу, она небольшая, 100 страниц, полностью посвящена патриарху, она называется «Патриарха Кирилл. Русская церковь от Голгофы до Воскресения». И там начинаем от, на фоне истории русской церкви, тоже как бы и представляем семью. Для поляков мы послали этого многие редакции, они с благодарностью звонили, что удивлены, что не знали, что многие факты, это, я бы так сказал, тон этих публикаций меняется на положительную сторону. Особенно хочу отметить, что даже я с удивлением принял открытость и такую явно положительную отношение католических иерархов с председателем конференции епископату Михаликом, прежним примасом Глемпом, которые публично высказывались о патриархе как о личности, как примас Глемп сказал, исключительно важной не только для православного мира, для русской церкви, но и для всего христианства в мире. Высказывания, то, что это не секрет, что в правых части польской, так сказать, политики откровенно обвиняют Россию, что вот та страшная катастрофа, в которой погиб наш президент, многие политики, это было не без участия, так сказать, русских. Но такая ясная и открытая высказывание архиепископа Михалика на эту тему, что если доказательств у кого-то нет, это вообще немыслимо, чтобы ставить такие какие-то предпосылки, я вижу, что повергла вот этих критиков немножко в шоке. Они, потому что они всегда ссылались на авторитет епископов католических, и что они как такие более склонны поддерживать правых, о консервативных таких настроениях, что они их союзники. А тут получилось, что они как бы... Ну, оттуда они не ждали такой реакции. Хочу еще сказать, что для многих нас в Польше патриарх, мы его знаем еще как ректора ленинградских духовных школ, после как епископа Смоленского. У нас были близкие контакты, для меня это счастье и радость большое, что я уже близко 30 лет знакомый со святейшим. Были конкретные шаги, он всегда, не глядя на его такую всемирную, я бы сказал, масштабность, интеллект, он всегда к конкретным делам, то, что можно конкретно сделать, когда-то вспоминаю, еще у нас, я был председателем Братства православной молодежи, мы организовали в советские времена обмен постоянно молодежи с Финляндии православной, с Польши и с Советского Союза, тогда, конечно, ограничились только до школ, семинаристы и студенты. Позже тоже с его благословения мы издали с издательством Московского патриархата такой, думаю, интересный очень альбом двутомный. В одном представлено почитание и значение Богородицы, культуры и традиции Польши, а в другом это подготовило издание Московского патриархата «Богородица, культура и традиции в России». Так что наши сердца, наши чувства переполнены радостью, мы ждем его как иерарха, как близкого человека, как просто нашего дорогого иерарха.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Это был в записи по телефону Евгений Чиквин, главный редактор православного обозрения, депутат польского сейма.
Пасха посреди лета. Еженедельная совместная программа «Радио Радонеж», Свято-Тихоновского православного богословского института и братства во имя Всемилостивого Спаса, посвященная столетию прославления преподобного Серафима Саровского. Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе, 29 июля, в Дивееве и Сарове начались торжества по случаю столетия прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского. По завершении божественной литургии от врат Свято-Троицкого собора Серафима Дивеевского монастыря отправился в путь многолюдный крестный ход с преднесением рати святых мощей преподобного Серафима Саровского. В нем приняло участие более 6000 паломников, 200 священнослужителей, 400 хоругвеносцев. Молитвенное шествие завершилось в Сарове, в нововосстановленном Свято-Серафимовском храме. В годину гонений на церковь храм был закрыт, а его здание передано городскому драматическому театру. Об истории восстановления Саровского храма мы рассказывали нашим слушателям в предыдущих передачах. В преддверии юбилея, возвращенный верующим, храм Серафима Саровского был отреставрирован и всего за полгода полностью расписан. Воссоздана и келья преподобного Серафима Саровского, над которой в 1903 году был воздвигнут первый в России Свято-Серафимовский храм. Во вторник, 29 июля, здесь состоялось первое всеношное бдение. Возглавил торжества в честь преподобного Серафима Саровского святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. На торжества в Саров собрались высокие гости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев, директор Российского федерального ядерного центра Ради Илькаев, другие руководители города и области, а также многочисленные православные жители Сарова и паломники, прибывшие на торжества. 30 июля в среду святейший патриарх совершил чин великого освящения восстановленного храма во имя преподобного Серафима Саровского и возглавил первую божественную литургию в новоосвященном храме. Его святейшеству сослужили святейший патриарх сербский Павел, блаженнейший митрополит Вашингтонский и всей Америки Герман, постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви, сон правящих архиереев Русской Церкви, представители поместных православных церквей. По окончании божественной литургии святейший патриарх совершил поклонение святым мощам преподобного Серафима и обратился к присутствовавшим на торжественном богослужении с первосвятительским словом поздравления. На молитвенную память о духовной радости этого дня святейший патриарх передал в дар возрожденному храму иконописный образ преподобного Серафима. Дорогие наши слушатели, мы надеемся в ближайших передачах представить вам трансляцию торжественных богослужений, проходивших в эти дни в Сарове и Дивееве. В нашей же сегодняшней передаче хотелось бы вспомнить о четвертом уделе Пресвятой Богородицы, дивном Дивееве, обители Матери Божией и преподобного Серафима Саровского. Есть главное детище преподобного Серафима, плод его духовного рождения, самое начало Дивеевской общины ознаменована чудесным участием Матери Божией, первоначальница Дивеевского монастыря Агафьи Семеновна Мелькунова, дворянка Нижегородской губернии, сподобилась дивного видения Пресвятой Богородицы, которая обратилась к ней со словами: «Вот здесь предел, который божественным промыслом положен тебе. Я осную здесь такую обитель мою, равной которой не было, нет и не будет никогда во всем свете. Это четвертый жребий мой во вселенной, и благодать Всесвятаго Духа Божия, и обилие всех благ земных с малыми трудами человеческими не оскудеют от этого места моего возлюбленного». Такими словами обратилась Пресвятая Богородица к первоначальнице Серафима Дивеевского монастыря Агафье Семеновне Мельгуновой. О сегодняшнем дне обители рассказывает настоятельница Серафима Дивеевского монастыря игуменья Сергия. Это интервью мы записали накануне Саровских торжеств и попросили матушку немножко рассказать и о канавке Пресвятой Богородицы, которая к тому моменту активно восстанавливалась.
Благословил обсадить крыжовником ее. Вот мы будем стараться, конечно. Сейчас у нас процесс создания вала, поскольку это такое, можно сказать, инженерное сооружение, чтобы не было, не обрушилось. Ведь в прежние времена канавка не была выкопана вот на ту заповеданную глубину и ширину. То есть батюшка Серафим благословил выкопать только. Копайте хоть почин, сделайте, хоть на аршин, а потом даруют. Так вот мы потом даруют, вот это сейчас пришло к нашему времени. Сейчас мы пригласили специалистов, инженеров, чтобы это сооружение не обрушилось, чтобы оно было основательное. По специальной технологии есть проект, который разработан в строительной Московской академии, проект восстановления канавки. Берега этой канавки специальным материалом сетчатым будут, такой сеткой обтянуты, с тем, чтобы не обрушивались засеянные травы, обсажены крыжовником. Поверху для удобства будут ходить по валу, как батюшка Серафим заповедовал, чтобы по внутреннему берегу канавки ходили сестры с чтением Богородичного правила. 150 раз читали. Так вот, этот внутренний берег теперь сделается высотой 2,13 и с тем, чтобы удобно было ходить. Ширина этой дорожки будет тоже 2,13. Она будет выложена брусчаткой, чтобы не грязно было. Потому что крестные хода мы планируем тоже, чтобы ходили поверху этой канавки. Ну и с тем, чтобы удобно было ходить, будет иметь ограждение эта дорожка. Будут боковое освещение электрическое. И только в одном месте по благословению преподобного Серафима она не должна пересекаться никакими дорогами, коммуникациями. Но вот к празднику, поскольку внутри канавки еще два учреждения есть, средняя школа и школа-интернат, и котельная газовая, теплотрасса, от которой пересекает канавку, то вот в этом месте, с тем, чтобы школьники могли ходить к своему учебному корпусу, оставлен проход. И мы имеем намерение построить такой мостик, с тем, чтобы непрерывность канавки все равно сохранить. А потом, когда с Божьей помощью, если будет выстроена новая школа и переселена в новое здание, тогда мы восстановим этот отрезок канавки. Ну как это нам удастся? Мы, конечно, просим Царицу Небесную, батюшку Серафим и всех, кто слышит или кто нам пишет, мы всех просим молитв, чтобы достойная встреча праздника юбилея преподобного Серафима была обязательно с Богородичной канавкой, с восстановленной. Это я считаю, что сердце нашей обители, понимаете, канавка, и мельничная обитель. Поэтому началом мельничной обители является дом, в котором живут сестры, водокачка, переданная первой, можно сказать, из этих строений. Ну, а остальные организации, как школа и школа-интернат, это вот, можно сказать, труды для будущего, чтобы переселить их и сделать настоящую мельничную обитель. Вот тогда можно говорить о том, что это будет лавра. Без восстановления мельничной обители не надо так высокопарно. Здесь нужно, засучив рукава еще, трудиться левым веслом и правым веслом молиться. Тогда лодка будет плыть в правильном направлении. Сейчас 30 с небольшим живет там сестер внутри канавки. Но после того, как был статус нашего монастыря установлен, то вы знаете, что Елена Мантурова, преподобная наша Елена, которую батюшка Серафим назначил начальницей мельничной обители, и что она отказывалась и жила в общинке матери Александры. И в последующие времена, то есть уже при игумене Марии Ушаковой, при которой монастырь достиг наибольшего расцвета, это первая настоятельница монастыря, первая игумене монастыря, которой пророчествовал преподобный Серафим, что из рода Ушаковых будет вам мать, при которой монастырь достигнет наибольшего расцвета. И мы знаем, что во времена Марии Ушаковой не только в мельничной обители жили девицы, но приниматься могут и не только девицы. Но сейчас вот такое сделать разграничение, это чрезвычайно трудно, потому что вот у нас, например, основной организационный аппарат, он находится здесь, в колокольне. И во времена преподобного не было собора Троицкого, о котором батюшка говорил, что это мой собор. Для мельничной обители были выстроены храмы Рождества Христова и Рождества Богородицы, которые чрезвычайно малы. Мы там можем только, ну, какие-то часть только богослужений совершать. Например, сестры не могут даже все иногда уместиться в этом храме. Поэтому по пророчеству преподобного Серафима внутри канавки должна быть киновия, со временем она и будет. Но как это будет? Разделение, конечно, разделение обители на какие-то две части. Киновия будет и общий монастырь будет, раз монастырь уже статус есть. Вперед мы не можем так говорить о том, что как это будет дальше, когда будет лавра. Тот, кто пришел и одел на себя доспехи воина Христова, даже послушница в платочке, он уже не должен мыслить или возвращаться вспять, поскольку не будет управлен Царством Небесным. Хотя есть такие случаи, когда, пожив в обители, сестры некоторые говорят о том, что им трудно, что, может быть, это не их путь. Их надо отпускать, добровольно отпускать, поскольку они еще не давали обетов, не приносили Богу, поэтому могут быть отпущены. Такие есть случаи. И случаи возвращения есть потом, что они раскаются, что они поняли, что это действительно их путь, и что это было искушение. Дело в том, что придя в обитель, когда человек приходит в обитель, его призывает Господь. Он говорит: не вы меня избрали, а я вас избрал. Так придя в обитель, человек ничего, как говорится, вокруг не видит, кроме своих недостатков и святости окружающего мира. И вот святые говорят, что вот такое состояние – это человек, находящийся под благодатью Божией. Потому что он как вблизи солнца, видны все пылинки, так он вблизи солнца видит свою абсолютнейшую немощь во всем и величие Божие, и святость окружающего, блеск солнца. И вот святые говорят, что вот это состояние благодатное, это действие, призывающее благодать. Это не наши заслуги, это не наше делание. Это Господь вот избрал и осветил, показал, какая жизнь. И вот это состояние нужно как драгоценное сокровище пронести через всю монастырскую жизнь. Вот тогда из этой сокровищницы, когда тебе будет трудно, когда какие-то немощи духовные или телесные будут человека одолевать, то есть когда-то ты был избран, не ты Бога избрал, а Бог тебя избрал. И ты вот из этой сокровищницы должен черпать себе духовные силы для дальнейшего пути за Христом. Потому что путь за Христом, ведь тернист, он не сказано, что широкие пространы. Широкие пространы путь не ведет ко Христу. Поэтому и те, живущие на земле, не живут в церкви воинствующие. И наша брань не против крови и плоти, а против миродержителей тьмы века сего духа злого поднебесного. Если мы действительно осознаем, то это брань духовная, что мы воины Христовы, и что помощник в этой брани нам только сам Господь, и, как Иоанн Лествичник говорит, бей ратников силы Иисусовой. Вот мы и должны непрестанно призывать Бога, сознавая свою немощь. Когда мы видим какую-то приближающуюся опасность, если в мирской жизни, то мы зовем сразу кого-то на помощь. Мы видим, что нам кто-то может причинить вред. Вот так и в духовной жизни. Мы все время должны призывать Бога, потому что мы можем... Ветхий человек у нас есть, и чтобы он не действовал, этот ветхий человек, а действовала сила Божия в нас, тогда мы должны непрерывно призывать, непрестанно ходить пред лицем Божиим. Это непросто, потому что человек рассеивает свое внимание. Иногда ему легко и просто, и он забывает, что нужно в этой ситуации сугубо благодарить Бога. И не так прилепляется уже мыслью, рассеивается. Но когда он видит стрелу летящую, он вспоминает, что его же назначение – взывать Господь рядом, чтобы отогнать эту стрелу вражью. Но есть, конечно, и в настоящее время – и настоящие молитвенники, и настоящие подвижники. Но они сокрыты, как и во времена преподобного Серафима. Но в настоящее время больше все-таки немощных. Правильно? Вот об этом Антоний Великий еще писал и говорил, когда его спрашивали, какие будут монахи. Дальше, дальше, последних времен. Так вот, мы относимся все-таки больше к монахам последних времен. Хотя мы стараемся исполнять правила. Но правила молитвенные, посты, молитвы, это только, как батюшка Серафим говорит, средство для достижения. Цель же наша – это стяжание Духа Мирного, призывание Бога. Что мы почувствуем, что Дух Божий в нас, тогда мы все нам радостны, все нам милы, ни на кого мы не раздражаемся. Вот если мы в таком духе находимся, значит, мы в правильном устроении. И не превозноситься должны, а возблагодарить, посчитать себя недостойными Духа Божия. Как себя преподобный Серафим называл? Убогие. Если нас назовут убогие, вообще некоторые могут сказать, что это я и не убогий. Монашество еще должно восполнить число павших ангелов. Но как это непросто, как это действительно трудно. Но ученики спрашивали Христа, кто же может тогда спастись? Он говорит, человеком невозможно, а Бог уже все возможно. Значит, с Божьей помощью, раз не мы избрали Господа, а Господь нас избрал, значит, промысел Его о нас действует, лишь бы мы были только верны Ему. В стремлении, в призывании. Вот почему как средство непрестанно молиться, молитва? Это беседа с Богом. Говорит, нет, сейчас не может быть настоящей молитвы. Но Христос вчера, дни сего веки один и тот же. Значит, и мы должны призывать Бога. Ведь вот преподобный Серафим, он подвижник 19 века, фактически в 19 веке скончался. Это наш, не какой-то древний подвижник. Значит, с помощью Божией он достиг совершенства древних отцов и повторил все подвиги. Значит, все это возможно, только мы должны иметь решимость. И учиться, конечно, не у монахов надо, это неправильно. Все мы учиться должны у Христа, потому что Господь в Евангелии. Мы должны... Евангелие – это как бы та сила, через которую мы познаем волю Божию. И в Евангелии говорится о том, что научитесь от меня, я как кроток есть, но смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Мы все ищем покой. Ну, значит, у кого нужно учиться? Учиться нужно у Христа. А так мы можем соблазниться, потому что мы увидим монаха нерадивого и будем соблазняться. Ну вот какие монахи, значит, у них и веры нет. А мы никого не можем осудить. Если мы даже одну заповедь «не судите, да не судимы будете» исполнили, то естественно, что мы бы не были судимы. Но если мы не живем духом, то тогда мы можем и осудить. Мы живем по ветхому человеку тогда. И значит, мы не можем подняться на уровень духовного. И, как батюшка Серафим заповедовал, читать Евангелие, чтобы ум плавал в словах евангельских. И мы будем находить в Евангелии ответы на все свои жизненные вопросы. Потому что некоторые прочтут Евангелие просто как книгу и говорят, ну ничего там, никаких особенного, ничего там такого не написано. Но ты почитай, попроси от Бога разумение, чтобы Он дал тебе дух премудрости, и ты увидишь ответы на все свои вопросы. Абсолютно. Современный человек. Ну что же можно пожелать? Можно пожелать всем, в том числе и себе, это стяжание Духа Мирного. Это чтобы Дух Божий везде сы и вся исполняя вселился в нас и очистил нас от всякие скверны и спас нас всех, и монашествующих, которые обещали служить единому царю, и мирских людей.
Дорогие братья и сестры, мы хотим предложить вашему вниманию рассказы из сегодняшней жизни православного Сарова. У нашего микрофона выступит председатель приходского совета храма всех святых в Сарове Алексей Викторович Федоров, а также уже знакомый нашим слушателям по предыдущим передачам настоятель Саровского храма Иерей Герман Здоров. Они говорят о сегодняшних чудесах по молитвам преподобного Серафима Саровского.
Федоров Алексей Викторович, председатель приходского совета храма всех святых и сотрудник Российского федерального ядерного центра, кандидат технических наук. Я хочу немножко рассказать о тех чудесах, которые совершились на Саровской Дивеевской земле, в Сарове и близко к Саровым и Дивеям. Чудеса по молитвам преподобного Серафима Саровского. Монастырь закрыли в 1927 году, монахов разогнали, часть арестовали. И здесь была создана детская трудовая колония. И вот один случай из тех времен мне рассказала одна бабушка из окрестного села Сармайдана. Это давно она уже рассказала, сейчас, по-видимому, ее уже нет живых. Она тогда еще была молодой девушкой, и это 30-е годы. И они с матерью ходили вот на праздник 1 августа преподобного Серафима в Саров. Сам монастырь был окружен колючей проволокой, там была вот колония, но они брали с собой побольше хлеба, так как вот эти колонисты жили голодно, и бросали этот хлеб через колючую проволоку колонистам. А дальше шли на ближнюю пустынку, тогда там еще источник преподобного Серафима существовал, и вовсю бил ключ святой воды. И вот когда они пришли туда, приходили и монахи и священники с окрестности вот, на праздник преподобного Серафима. И вот она рассказывала, что при ней привезли в колясочках с колесиками двух мужчин, один помоложе, другой постарше. И вот монахи и священники отслужили молебен, службу на ближнюю пустынку, окропили святой водой. И вот она была свидетелем, как эти двое мужчин встали, которых привезли, и ноги у них не действовали, встали, взяли эти, сказала мне, колясочки свои под руку, под мышку, и уже ушли своими ногами. Вот такое чудо исцеления по молитвам преподобной Серафимы совершалось в 30-х годах. Потом, когда в 46-м году приняли решение на месте Сарова строить ядерный центр, то строила его ведомство Берии. Уже в 46-47 году много заключенных здесь было. Около 7 лагерей. Самым крупным из этих лагерей было более 50 бараков. и вот эти заключенные, которые строили и производственные помещения ядерного центра, и жилые дома, и дороги, и всю инфраструктуру. В 1951 году было принято решение, был как раз период такой, когда возглавлял ядерный центр директор не из ученых, не из военных, а вот именно чекист Александров. Так, по его инициативе были взорваны в 1951-1953 году два главных собора. Успенский собор и собор Божьей Матери и Живоносного Источника. И вот взрывали сотрудники ядерного центра, но им помогали и заключенные. И вот один заключенный, который был взрывником, и во время войны он еще был очень опытным взрывником, тоже изъявил желание, потому что ему пообещали его быстрее выпустить на свободу. А уже сюда приехала и его мать с дочкой. Они жили и ждали его освобождения. Ему, конечно, хотелось быстрее выйти на свободу. И вот он тоже активно помогал во взрывах этих храмов. После того, когда взорвали эти храмы, действительно, его вскоре отпустили. Но накануне, перед тем, как его отпустили, там была траншея, в которой прокладывали электрический кабель. И вот дочка его играла, схватилась рукой за оголенный конец кабеля. В общем, дочка погибла. Жена его, узнав об этом, как говорят, сошла с ума. Он, который принимал активное участие во взрыве и разрушении этих храмов, вышел на свободу, но встретил он на свободе горе. И люди, те, которые взрывали храмы, наши техники, ученые тоже, сразу после взрывов они решили это дело отметить, выпили, потом поехали кататься на машине. Ну и, в общем, они сбили и задавили насмерть милиционера. Это в том же 1953 году водителя посадили в тюрьму. Одному человеку осколком от взрывающего храма выбило глаз. Ну и так далее. Я не буду дальше рассказывать. А вот уже в конце 80-х годов началось с 88-го года тысячелетие крещения Руси. Инициативная группа прихожан. Владимир Михайлович Корюк, Алексей Валерьевич Кондрашенко, Иван Ильич Сидоров организовали православную здесь общину, но зарегистрировать ее было очень сложно. Власти не давали добро, так или иначе. В общем, в конце 91-го года община была зарегистрирована, и мы стали просить. Митрополит Николай прислал нам священника в 92-м году. Храм всех святых нам передали. Летом 92-го года тоже чудесным образом. Там располагался хозяйственный магазин. Долго мы просили, писали. Подчинялся он ядерному центру. И директор Владимир Александрович Белугин тогда, даже не зная об этом, он вышел на работу в воскресенье, это была Троица, 14 июня, вот на Троицу подписал этот акт о передаче первого храма Русской Православной Церкви. Потом, когда взглянули на дату его подписи, что действительно на Троице совершилось чудо, был храм передан, и сразу с июня, июнь-июль-август в храме начались работы, этот ломали мы фальш-потолок и так далее, храм белили, красили, в общем, в ноябре уже был готов главка и крест, подъехал кран, священник отец Владимир Алясов, первый священник Сарова, светил этот крест, и, значит, крест мы подцепили к крюку крана, и, значит, начался подъем. На дворе стояла сырая, хмурая ноябрьская погода, уже 3 недели как не показывалось солнце, на куполе крест уже ждали альпинисты, и вот когда крест достиг вершины купола, что-то произошло на небе, именно вот на южной стороне неба. Тучи потемнели, облака всклубились, образовался просвет, и засияло солнце. Она светилась всего несколько минут, радуясь наконец-то появившемуся кресту над городом Саровым. Еще кран не успел отвести в стрелу, как небо опять затянуло серыми облаками, и солнце опять исчезло на много дней. Чудо было настолько очевидно, что многие люди плакали от радости, поздравляли друг друга. Все время, во время подъема креста, звучали церковные песнопения, все верующие стояли на площадке перед храмом. Эта благодать снизошла на Саров, несомненно, по молитвам преподобной Серафимы Батюшкина. Это чудо у нас запечатлено и на фотографии, сделанных нашим фотографом Анатолием Григорьевичем Резниченко. И как раз находился у нас в это время в Сарове писатель и философ из Москвы, член редколлегии журнала «Русский дом» Виктор Николаевич Тростников. Это он на кинокамеру заснял. Мы попросили благословения у митрополита Николая на крестный ход из Сарова в Дивеево на праздник преподобного Серафима и после праздника обратно в Саров. В 96-м году по благословению митрополита Николая мы первый раз ходили, в 97-м году второй, и вот в 98-м году, когда мы пошли, был особенно тяжелый крестный ход, потому что стояла жара, 35 градусов в тени. Мы возвращались уже после литургии, 1 августа возвращались с Деяйсоров, уже сделали несколько привалов, уже нас покормили боголюбивые жители Осиновки, Яковлевки по пути хода крестного. И вот где-то на полпути до Сарова мы решили сделать привал, потому что идти было тяжело. И вот в тени той лесополосы, которая вдоль дороги, остановился крестный ход, расстелили полотенце, поставили икону преподобного Серафима, нашу храмовую саровскую. Я в это время как раз чинил крючок, который вот удерживает эту икону, ворачивал новые шурупы. И в это время кто-то из женщин, которые постоянно подходили, прикладывались к иконе, увидели капельки на стекле иконы и под стеклом на самой иконе. Естественно, об этом чуде узнали быстро все. Я лично был свидетелем этого мира точения иконы, потому что прямо по стеклу сбоку мне было прекрасно видно, как эти струйки стекали вниз. И по самой иконе она такая сделалась как бы влажная, покрылась мелкими капельками. Капельки соединялись мелкие в большие, стекали. В общем, тут народ, конечно, заплакал весь, обступил икону. Икону подняли, взяли на плечи 4 наших православных верующих человека. И люди стали подходить и прикладываться к этой иконе. Вот это чудо длилось, может быть, минут 15, может, минут 20. Мы приняли решение идти дальше, потому что как бы началось такое вот столпотворение, и все хотели подойти именно в этот момент к иконе. Могли подойти немного, мы двинулись крестным ходом, опять дальше по дороге в Саров. И уже потом, когда мы прошли, может быть, метров 100-200, я забежал и вперед посмотреть на икону, уже она была совершенно сухая. Но свидетелем этого были практически все, кто были рядом с иконой. Была милость Божия, по молитвам преподобного Серафима совершилось такое чудо.
Настоятель, отец Герман, очень удивительные чудеса происходили в Сарове с самого первого момента, когда храм в Сарове начал действовать, начала совершаться молитва, начиная с Пасхи 1992 года, осенью, когда в 92 году передан храм всех святых православному приходу. И что удивительно, вот, к примеру, самое первое соборование, которое было совершено в городе Сарове после лет безбожия, скажем так, нескольких десятилетий. И когда вот оно было совершено, женщина, над которой было совершено соборование, была больна последней стадии страшного заболевания раком. В общем-то, ее врачи уже отправили домой для того, чтобы она уже готовилась к исходу из этой жизни. И вот первый настоятель, священник Владимир Алясов, совершил над ней таинство елеосвящения, таинство соборования. Вроде бы как-то все восприняли, что женщине немного осталось, и оставили. Каково же было удивление, когда через некоторое время эта женщина явилась в наш православный храм со своим мужем на своих ногах для того, чтобы с этим мужем своим обвенчаться наконец-то. То есть явное чудо Божие подвигнуло ее на то, чтобы восполнить то, что она не смогла восполнить в советское время. То есть обвенчаться своим мужем и получить церковное благословение на законный брак. А до сих пор эта женщина жива, здравствует. Конечно же, здоровье у нее пока не очень. Сказываются последствия этого страшного заболевания рака. Вот. Но она, наша прихожанка, она ходит и молится Господу Богу. Сам лично я был свидетелем того, насколько вот первый год Господь по молитвам святых саровских подвижников, которые молятся за нас перед Господом Богом на небе, молитвам преподобного Серафима давал действительно великие чудеса, совершались буквально от самых, в общем-то, обыкновенных церковных таинств исцеления. Даже люди, терпящие, скажем так, немощь от нечистых духов, и то получали ослабление, получали Божью помощь. Даже вот первые службы, когда совершались, первый великий пост после освящения храма всех святых 6 февраля 1993 года. Я сам был свидетелем, как действительно, насколько действенны были службы, насколько великая благодать присутствовала на божественных богослужениях, особенно на литургии, что люди болящие и одержимые очень бурно на это все реагировали. Это было своего рода явным свидетельством о благоволении Божия к тому, что был открыт первый в системе закрытых городов храм, храм всех святых. Надо сказать, маленькое отступление к тому, что нога священника не ступала на святую саровскую землю, можете себе представить, с 1948 года или 47-го, когда был обнесен уже весь ядерный объект колючей проволокой, была основана режимная зона, и по 1989 год, когда на землю Святого Саровского монастыря. Первый раз ступила нога священника. Это был митрополит Николай. Он скромно проехал город Саров, совершил моление при небольшом количестве верующих. Это событие, в общем-то, не осталось афишированным, но все-таки оно значимое. То, что здесь, на этой святой земле, по попущению Божию, конечно же, практически 42 года не ступала нога священнослужителя. Это отложило, конечно, определенный отпечаток на ту духовную атмосферу, обстановку, которая здесь творилась, ибо святое место пусто не бывает. Но сейчас у нас тоже к нашей, может быть, некоторой духовной радости, хорошем смысле такой гордости, хорошем смысле, у нас среди систем закрытых городов наибольшее количество священнослужителей. У нас практически 6 священнослужителей, а 2 диаконов, 2 из священнослужителей в монашеском сане. Богатая, насыщенная церковная жизнь. У нас воскресная школа, в которой порядка 130 детей занимается. У нас и православная библиотека, и курсы, и даже единственный в системе закрытых городов богословский факультет местный, университете, на котором учатся порядка 12 студентов. Поэтому жизнь у нас, в общем-то, православная, совершается и кипит очень бурно. Мы даже на своих богословских курсах катехизаторских при храме всех святых преподаем по системе Свято-Тихоновского института предметы основные, которые человеку могут позволить преподавать в воскресных школах. Это чтение Священного Писания Нового Завета, Священное Писание Новый Завет апостол, Ветхий Завет, катехизис, догматическое богословие, сектоведение, соровительное богословие, история церкви, святоотеческое богословие.
Братья и сестры, вы слушали передачу «Пасха посреди лета». Передача подготовлена радио «Радонеж» совместно с Православным Свято-Тихоновским Богословским институтом и братством во имя Всемилостивого Спаса. Ведущий и режиссер программы Николай Бульчук.
Нашу программу продолжает обращение наместника Новоспасского монастыря епископа Воскресенского Саввы.
Дорогие братья и сестры, мне хотелось бы накануне Дня Преображения Господня всех пригласить в Новоспасский Ставропигиальный монастырь, который славен своей древней историей. В этот день возглавит богослужение Высокопреосвященнейшей Ювеналии митрополит Крутицкий и Коломенский. Начало богослужения в 9 часов в этот день. И хотел бы напомнить, что праздник Преображения Господня – это особый 20-й праздник, поскольку он особо символичен тем, что, с одной стороны, мы вспоминаем события Преображения Господня, с другой стороны, этот праздник напоминает нам, чтобы мы свои души преобразили, чтобы они были озарены благодатью Божью. А залогом действительно присутствия у нас благодати Божией является чистая жертвенная любовь друг к другу, подкрепленная добродетелью смирения. Ибо мы с вами читаем в Священном Писании: «Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Но мне хотелось бы сказать еще несколько слов о тех мероприятиях, которые у нас будут в Новоспасском монастыре в этот престольный день. Поскольку мы решили сохранять традиции, которые были нажиты и вошли в жизнь монастыря еще задолго до 20 века, то мы, как всегда, хотели бы раздать освященное яблоко всем прихожанам. С другой стороны, еще в 1785 году любознательный римский император Иосиф, путешествующий по России под именем графа Фалькенштейна, не только осматривал сам Новоспасский монастырь, но даже и народные гуляния возле него в праздник Преображения Господня. Здесь у нас будет обширная концертная программа, где мы покажем замечательные номера, концерты и духовных песнопений, и светской музыки. Для всех богомольцев здесь будут предложены безвозмездные экскурсии, которые проведут сотрудники нашего паломнического центра. Каждый сможет посетить и музей Новоспасской обители, который отметил недавно год со дня своего основания. Я надеюсь, что в этот день в обители будет молитвенно, красиво и интересно. Каждый может узнать для себя что-то новое, посмотреть и понаблюдать, как иконописцы пишут иконы, золотошейки вышивают золотыми нитками, а кто-то любознательный посмотрит и сам поучаствует в изготовлении финифтиной плашки. Финифть – это старинный промысел, который в нашем Отечестве был основан и продолжается в городе Ростове Великом. И этот промысел, можно сказать, я привез с собой, поскольку, быв в Ростове наместником, не смог и жить, или забыть вот это действительно замечательное искусство работы по финифте. И потому решил, что и в Стольном Граде, Москве, должны о этом замечательном искусстве росписи по финифте узнать и, может быть, даже поучаствовать в этом деле все наши горожане, москвичи. Я надеюсь, что в этот день посещение Новоспасской обители станет для многих полезным, и представленные в стенах монастыря ремесла непосредственно, они связаны с монашеским бытом. Ибо даже ту же самую финифть привнес в Отечество наше, в город Ростов Великий, сам святитель Дмитрий, митрополит Ростовский. На преображение в Новоспасской обители состоится также Преображенская ярмарка, где все могут узнать, как раньше на Руси замешивали хлеб, варили варенье и многое другое из забытого прошлого. Поскольку все это, к сожалению, из-за нашей комфортной жизни забывается и сживается из нашей памяти. И я думаю, что уместным было бы, чтобы люди посмотрели бы на эти народные промыслы, которые начало берут в монашеских обителях. Каждый посетитель нашей обители сможет погрузиться в мир русских традиций, прикоснуться к монашескому быту и старине, вспомнить историю Отечества и совершить познавательные экскурсии. А еще все смогут впервые пройтись по Романовской аллее, устроенной к празднику. В Новоспасском монастыре, как вы знаете, все находятся усыпальница бояр Романовых, где покоятся многие славные предки этих великих потомков царей Романовых и их родственники. И я думаю, что кто не бывал в этой усыпальнице дома Романовых, тот отчасти не знает всей истории нашего Отечества. Так что Бог даст, свидимся. Приглашаем еще раз всех на наши торжества 19 августа. Думаю, что тот, кто посетит этот монастырь, не только озарится благодатью Божией того самого нетварного фаворского света в момент божественной литургии, но и, с другой стороны, особо помолится и с собой унесет, наверное, то доброе, радостное настроение, которое мы должны с вами иметь всегда. И дай Бог, этот день останется надолго в вашей памяти, так что благословение Божие да будет со всеми нами.
Это был в записи по телефону наместник Новоспасского монастыря, викарий Московской епархии, епископ Воскресенский Савва.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. Православное вещание радио Радонеж. Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.